Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Во время пандемии коронавируса особенно сильно пострадали авиакомпании. Страны закрывали границы, вводили ограничения на авиасообщения, многие из которых действуют до сих пор. Самолеты простаивали в аэропортах, сами воздушные гавани тоже были пустыми, а, соответственно, несли убыток. Ситуация вроде бы стала меняться в лучшую сторону, когда открыли некоторые направления, но пришла так называемая вторая волна, опять новые ограничения. Авиакомпании по всему миру сокращают количество рейсов. Какие-то перевозчики получили помощь от государства, кто-то обанкротился. В каком состоянии российская авиаотрасль находится? Сегодня об этом мы будем беседовать. В гостях у «Радио Спутник» главный редактор портала «Авиа.ру Network» Роман Гусаров. Роман Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте.
И президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Игорь Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Господа, я хотел сосредоточиться на именно российской отрасли. Ну, если вдруг что-то, какие-то примеры потребуются, да, из мировой практики, то, пожалуйста. Как на авиакомпаниях отразилась весенняя, вот эта первая волна коронавируса, насколько серьезным это был удар или был все-таки какой-то запас прочности, который помог остаться на плаву? Давайте по очереди или как удобно.
Ну, я начну. Да? Угу. Я думаю, что... Да не то, что я, а все эксперты и российские, и мировые едины во мнении, что такого кризиса, как в этом году, никогда еще за столетнюю историю гражданской авиации мировой не было. Для примера можно просто привести вот первые месяцы в России пандемии и ограничений. Это апрель, май. Так вот, пассажиропоток в столичных аэропортах не превышал, был в районе 5% от прошлогоднего уровня. Что это означает? Это практически все. Стоит авиация. Не работают аэропорты, не летают самолеты, люди сидят без работы, и пассажиры никуда не летят, не стремятся и не могут, потому что заграничные направления были полностью закрыты. По России были введены во многих регионах карантинные ограничения, люди тоже перестали летать, отрасль замерла. Конечно же, в этой ситуации, как вы уже упомянули, и во многих странах, и в России правительства стали оказывать авиакомпаниям помощь, поддержку. Но, конечно же, она совершенно несоразмерна или несопоставима с теми потерями, которые авиакомпании понесли. Хотя, если взять Запад, ну, например, Air France, KLM, Люфтганза, они получили от своих правительств миллиарды долларов, миллиарды евро. Огромные суммы, и даже при всем при этом авиакомпания находится в кризисе. То есть даже этих денег им не хватило. А наши авиакомпании в первый месяц пандемии получили все, на всех 23,4 миллиарда рублей. Как говорится, вот почувствуйте разницу.
А можно ли сравнивать по размерам нашей авиакомпании, например, с Люфтганзой? Насколько вот они по крупности отличаются?
Ну, вот если взять... Нет, конечно же, да, примерно, наверное, вот если взять все наши авиакомпании Люфтганза, можно сказать, сопоставимо, хотя Аэрофлот, группа Аэрофлот, это примерно половина объемов перевозок в России, 4 авиакомпании, она входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний мира. То есть, в принципе, это очень большая компания и, наверное, могла бы также претендовать на поддержку соразмерную той, которую оказали ее конкурентам. Но мы в других реалиях, у нашего государства другие возможности. В первые месяцы пандемии вот такая помощь была, был разработан определенный механизм распределения этих денег в зависимости от количества потерянных пассажиров. Каждая авиакомпания получила свою долю. Ну, как бы в качестве незначительной поддержки, да, для того, чтобы пересидеть этот период, наверное, было в тот момент нормально и предполагалось, что в июле августе все-таки мы вернемся к нормальному воздушному сообщению, откроется за границей, и все восстановится. Сейчас же мы уже видим, что этого не произошло и не произойдет, скорее всего, до весны. А значит, авиакомпании, уйдя еще к тому же и в низкий осенне-зимний сезон, оказались в очень тяжелом финансовом положении, в крайне тяжелом финансовом положении.
Игорь Владимирович, по
да,
поводу...
Да, я соглашусь с Романом. Ситуация очень тяжелая, потому что бизнес авиационный, он низкомаржинальный, а затраты огромные, потому что лизинг самолетов стоит очень много, стоянки в аэропортах. Даже несмотря на то, что, допустим, Аэрофлот перевел свои суда, лишний парк, который не летает, на стоянки в провинциальные аэропорты, где плата поменьше, но, тем не менее, это огромные расходы. Также к большим расходам относится керосин. Ну, раз не летали, вроде бы на него не тратили. Но сейчас вот, восстанавливаясь в каких-то сегментах небольших, мы видим, что стоимость керосина в России очень высокая, выше, чем за границей, которая там привязана к цене на нефть. А из-за нашего налогообложения получается, что у нас вот платит именно... финальный потребитель, да, там мы, как автолюбители, платим за бензин, и авиакомпании платят за керосин. Поэтому ситуация сложная, цифра правильная, 23,4 выделило правительство миллиарда, но авиакомпании получили разные, ну, цифры как бы поделили. Вот. По данным экспертов, Аэрофлот получил всего лишь 8 миллиардов рублей. Это несоизмеримые цифры. Вот я хотел чуть уточнить, Люфтганза только 9 миллиардов евро получила от правительства. Поэтому помощь нужна. Помощь нужна особенно для поддержания именно коллектива профессионалов, потому что пандемия рано или поздно пройдет, но если мы растеряем персонал, особенно, конечно, я как руководитель профсоюза пилотов ратую за пилотов, это очень долго готовить профессионала, если мы их потеряем, то сложности возникнут еще и в этом вопросе восстановления именно достаточного количества профессионалов. Пока понимание у руководства компании есть в этом вопросе, поэтому в Аэрофлоте никаких сокращений еще не было. Уменьшение зарплаты произошло, потому что, собственно, она по сути как бы сдельная оплата. Если ты не летаешь, то и не получаешь надбавку за налет. Ну, про это мы попозже поговорим, поподробнее. Вот. Пока вот соглашусь с этой ситуацией, что самолетов избыток провозных емкостей, их, конечно, надо отдавать. И уже видел я планы руководства компании по возврату самолетов, которые заканчиваются лизинг, у которых они возвращают, и вместо них новых не собираются брать.
А что вы имеете в виду, когда говорите не потерять профессиональный летный состав? Пилоты могут перейти в заграничные компании?
Нет,
или что? Или потерять
сейчас
навык?
Такой,
или
сейчас
в чем
такой угрозы потеря? Пока нет, хотя внутренние перевозки в Китае восстановились, ну, может быть, не на докризисный уровень, но очень серьезно они восстановились. Вот. Но раньше-то не только в Китае, там уходили наши пилоты, другие азиатские страны. Сейчас такой угрозы нет. Сейчас есть угроза, что если не поддерживать квалификацию, то быстро теряется квалификация. Там надо, допустим, каждые полгода проходить тренажер, проходить аварийно-спасательные тренажеры, различные предварительные подготовки, выполнять летные проверки с определенной периодичностью, допустим. Командир корабля первый год работы каждые 3 месяца должен летать с инструктором, который выполняет квалификационную летную проверку в рейсовых условиях. А если рейсов нету, то как вот? Вот. Поэтому, ну, за этим следят, слава богу. Пока я говорю, что понимание есть, вот сокращений не производят. Хотя в других авиакомпаниях, например, S7, они 2 филиала убрали у себя. Это Омск и Пермь. Но насколько...
То есть они там не базируются теперь?
Насколько я знаю, там возрастные пилоты ушли на пенсию, а кто помоложе, тех просто перевели в другие вот филиалы. Поэтому тоже вот как прямо сокращение по Трудовому кодексу, такого вот нет.
А пилоты на пенсию уходят в стандартном
у них
возрасте?
У них по выслуге лет, в зависимости от налета.
Угу. Разрешите, я добавлю?
Да, пожалуйста.
На самом деле ситуация она продолжает развиваться в худшую сторону. То есть мы сейчас еще не прошли дно. Совсем недавно президент ИАТА, поясню, ИАТА – это Международная ассоциация гражданской авиации, всемирная глобальная организация, Александр Дежевьяк сделал заявление на основе анализов, аналитиков этой организации, что в будущем, в 2021 году, авиакомпании мира будут вынуждены сократить до 40% своего персонала. И даже при этом многие из них не смогут выйти на уровень безубыточности. Вот настолько сложная ситуация вообще глобально на рынке авиационном и, соответственно, и на рынке труда в авиационной отрасли. Если раньше, как я сказал, да, был отток наших пилотов в зарубежные авиакомпании, где предлагали лучшие условия труда и оплаты, то на сегодняшний день зарубежные авиакомпании уже тысячами увольняют своих сотрудников, в отличие от наших, кстати, и надо отдать им должное. Причем первые под сокращение попадают именно иностранные пилоты. Самый показательный пример – это вот турецкие авиалинии, которые недавно объявили о том, что они не увольняют, правда, но отправляют в неоплачиваемый отпуск всех иностранных пилотов на полгода. А через полгода мы еще, как говорится, рассмотрим, что дальше с вами делать. Кстати, к слову, по нашему российскому законодательству вот такая дискриминация по национальному признаку просто невозможна. Да, у нас
а у нас нельзя... много работает иностранцев?
Нет, у нас в авиакомпаниях работает мало иностранцев. Я думаю, Игорь, лучше знать ситуацию. На данный момент буквально единицы, может быть, десяток, полтора. Я правильно?
До недавнего времени, да, несколько десятков человек. Тут фактически только в Аэрофлоте.
Но у них равные права с россиянами?
Ну, тут бы я, может быть, поспорился. Там никто не видел их контракт, не показывают. Хотя, говорят, по оплате условия одинаковые. То, что графики работы у них были лучше, это бесспорно.
Угу. Вот. Господа, кто-то из российских авиакомпаний обанкротился? По-моему, не было таких новостей.
Ну, пока еще таких новостей, к счастью,
или
нет.
На
но
грани, буквально.
Ситуация, все же находятся в режиме такого ожидания, и ожидали лета, и что же произойдет летом. А на самом деле, вот последствия вот этого кризиса, даже если он, как мы уже сейчас ожидаем, к весне, да, завершится и начнется какое-то восстановление, они будут растянуты во времени еще на долгие годы. Для примера могу привести историю, уже всем известную, с авиакомпанией «Трансаэро», которая, по сути, в свой внутренний финансовый кризис вошла еще в период 9-10 годов, когда был также кризис экономический, спад, подъем, и он застал эту авиакомпанию на бурном росте, развитии, на больших инвестициях в самолеты, в персонал, в инфраструктуру. И вот те долги, которые она накопила за эти два года, дальше она просто не смогла обслуживать. Они как снежный ком накапливались, проценты, и дальше она только катилась под горку. И только в 2015 году наконец-то уже стало понятно, что все, уже компанию не спасти. Долговая нагрузка стала неподъемной. Примерно по такому сценарию будет развиваться ситуация и сейчас. Для кого-то раньше, для кого-то позже. Какие-то авиакомпании, может, получат поддержку. Кстати, здесь надо понимать, что у нас авиакомпании не однородны в стране. Есть крупные федеральные перевозчики, у них свои проблемы, причем достаточно большие. Например, Аэрофлота, который потерял больше половины своей маршрутной сети и сейчас в самом тяжелом положении находится из-за того, что не может летать за границу. У тех авиакомпаний, которые летали по России, у них ситуация получше. Они там до 80% сейчас в августе, в июле восстановили авиаперевоз. Но сейчас тоже спад. А есть региональные авиакомпании, которые поддерживают свои регионы, региональные власти, которые выполняют социальные перевозки. Я думаю, что с ними будет все более-менее стабильно. А вот что будет со средним звеном, особенно с чартерными авиакомпаниями, то есть туризм сейчас весь замер, и с крупными, вот это вот будет уже у каждого, как говорится, будет своя судьба, своя история на рынке кредитования. Кого-то поддержат банки, кого-то не поддержат, кому-то дадут деньги там реструктурироваться, кому-то нет. Здесь все будет развиваться по-разному и совершенно непредсказуемо.
А как вы считаете, будет еще какой-то пакет помощи от государства, учитывая, что сейчас, возможно, еще один провал будет серьезный?
Ну, мы надеемся, что будет, что государство понимает необходимость авиации не только для как части экономики, но и как средства, с помощью которого поддерживается целостность страны. У нас есть места, где ни шоссейных, ни железных дорог нет, только самолетом можно долететь. Поэтому про банкротство два слова скажу. Там, допустим, Трансаэро, там разные мнения существуют. Вот есть мнение, что просто политика вмешалась в это дело. Поэтому тут можно долго спорить. Банкротства пока нету. Принято постановление правительства о том, что запрещены как бы банкротства, не имеют права подавать сейчас даже такие требования на полгода. Это введено пока. Вот, может быть, продлят. И да, дальше согласен с Романом, что ситуация у каждой компании своя. Мы будем смотреть, что... Ну, вот Аэрофлоту помогли, доп. Эмиссия, и 70 миллиардов – это гарантии по кредитам дали. Поэтому поддерживают, да.
Аэрофлот. На данный момент, вот если посмотреть на ситуацию, куда сейчас летают из России рейсы и откуда прилетают в Россию? И если мы говорим, да, о международных, то какая доля в этом именно российских авиакомпаний? Вот на данный момент мы
совсем
летаем.
Вот Аэрофлот просто совсем мало. Даже как-то про расписание говорить
но
не приходится.
В Штаты есть рейс,
есть,
да?
Чартерные, да. Чартерные рейсы какие-то такие эпизодические есть. И в Нью-Йорк, и в Лос-Анджелес летают, в Китай летают.
Эпизодические это, то есть даже не раз в неделю? Или раз в неделю это эпизодически?
Я не могу сказать вот точно, сколько раз в неделю летают. Это не по расписанию. Понимаете, нигде их нет.
Это этих... по наполняемости, что
ли? Да, это такой чартерный рейс вроде.
А билеты-то
где совмещают, взять на него? И тоже не скажу вам, как. Это надо к переводчику обращаться, каким образом они билеты продают. Они, бывает, совмещают грузов, перевозку грузов и пассажиров, потому что эти вот самолеты, конечно, прекрасные, там, 3-7 Боинг, у которого огромные багажники под полом находятся, и туда вот контейнерами можно просто десятки тонн грузить какого-то груза, сверху пассажиров, пусть не полный самолет, но хоть какой-то доход получать. Вот такие вот перевозки осуществляются. И в Китай летают, и в Пекин летают, в Шанхай летают, и в Гонконг летают, и в Европу немножко летают. Это Лондон, Женева, Франкфурт, Париж. Вот такие вот.
Я готов немножко дополнить.
Да, пожалуйста.
Потому что я, кажется, вот запасся совершенно свежей статистикой. Международные воздушные линии в сентябре составили 22% от уровня прошлого года. То есть, представляете, в 5 раз меньше. Вот, собственно, от этого и пляшем. На данный момент открыто 15 зарубежных направлений. Но еще, наверное, десяток стран принимают россиян, то есть допускают на свою территорию. То есть можно там транзитом через третьи страны, допустим, через тот же Стамбул, улететь в эти государства. Но не более того. Однако это хорошая еще сентябрьская статистика, и прекрасно мы понимаем, что в октябре будет хуже, сейчас как раз подводятся итоги, в ноябре еще хуже, совсем будет плохо, то есть сейчас все опять замерло, то есть если в октябре еще, во, Чехия открывается, как здорово, наконец-то, Прага это такое любимое место, кажется, отдыха россиян, и даже на рождественские там каникулы, вот. Но сейчас Прага самый, как говорится, эпицентр коронавирусной инфекции в Европе. Там митинги, демонстрации, ограничения, комендантский час. Я понятно, что даже при наличии рейсов туда никто не полетит. И сумасшедших нет. Вот. Да и, честно говоря, и консульство Чехии не работает. То есть даже визы невозможно оформить. Поэтому я полагаю, что вот эти вот перечисленные, можно перечислить все направления. Но я думаю, что это все есть в интернете, не имеет смысла. Но наличие этих направлений и открытые маршруты, они, в общем-то, на ситуацию особо не влияют. Просто потому, что люди перестают летать, не летают. И я думаю, что... А поскольку мы видим, что ситуация с эпидемией только ухудшается, значит, мы еще не прошли дно, и следующие месяцы будут очень тяжелые.
А на внутренних рейсах как ситуация вот в процентном соотношении с прошлым годом, например? Есть такая статистика?
Есть, да. На внутренних линиях, скажем так, ситуация в августе и сентябре была очень хорошая. Мы как раз несколько компенсировали отсутствие международных направлений и перевезли больше пассажиров, чем в 2019 году. То есть вот по сентябрю превысили практически на 7% на внутренних линиях пассажиропоток. Но здесь надо учитывать...
За счет курортных направлений, да?
За счет курортных направлений. Причем, если мы видим существенный спад, был вообще потери, да, в, допустим, московских аэропортах, то если мы посмотрим на аэропорты юга, то некоторые аэропорты даже превысили прошлогодние показатели. Например, аэропорт Сочи, он побил рекорд августа и Олимпиады в августе 2020 года. Настолько плотным был пассажиропоток. Однако все равно прекрасно понимаем, что это была такая временная передышка, и сейчас все уйдет на спад, и все равно по итогам года даже у этих популярных направлений будет большой, существенный, значительный минус. Ну, а в целом ситуация, конечно же, по стране очень неоднородна, и где-то там, где, допустим, в Якутии, на Дальнем Востоке, там, где перевозки носят больше социальный характер и датируются регионами, там может быть падение на 30%. А в центральной части России, соответственно, 50% и более. Та же самая ситуация и у авиакомпаний. Они очень, как сказать, по-разному не очень. Какие-то в большей степени пострадали, какие-то в меньшей.
Мы уже говорили о том, что много самолетов простаивало и продолжает простаивать. Но, тем не менее, это же не значит, что ты не тратишься. Это же тоже статья расходов. И просто не так давно была новость о том, что аэропорт Домодедово поднял тарифы. Но это ежегодная история, насколько я понимаю. Но сам факт, то, что сейчас кризис, тарифы поднимаются, а самолеты, ну, нужно где-то хранить. Вот как авиакомпании выходят из этой ситуации? И как-то можно договориться с аэропортом? Может быть, там, не знаю, какие-то отсрочки или что-то? Или
да, в таком авиакомпании случае пытаются, да, договориться именно. Если не получается, то переводят вот
в региональный
свой
аэропорт.
Флот. Да, вот я знаю, допустим, в Ростове, в новом аэропорту в Платов, там прямо ряды наших аэрофлотовских самолетов
там
стоят.
Тариф ниже?
Там ниже, да, там выгоднее ставить. Но все равно я вернусь, что большая часть как бы затрат, это где-то 30%, это лизинг. То есть надо возвращать лишние самолеты, потому что даже с лизинговыми компаниями договорились, на 17% уменьшили стоимость. Там с 360 тысяч, допустим, долларов в месяц, там до 315. Ну и чего, все равно 300 тысяч платить за самолет, который месяц простоял, какой смысл?
Поэтому а лизинговым-то компаниям что делать, куда они их направятся?
Вот тут и получается, что лизинговые, получается, не будут заказывать новые у заводов. Они будут новые, значит, там Airbus, Boeing, наши заводы остановятся. Понимаете, тут одно за одно цепляется, и надо вот как-то найти такой вот компромисс, чтобы выжить всем. Постараться выжить, помогая друг другу, идя навстречу, договариваясь, уменьшая какие-то свои запросы, потребности и так далее. Вот, поэтому
все в одной лодке.
Конечно. Так, а получается, заводы сейчас тоже как бы на паузе? Заказов-то наверняка нет на новые самолеты. Или подписанные контракты исполняются до пандемии, например?
Ситуация в авиапроме тоже очень тяжелая. И опять-таки, она даже будет иметь более долгий шлейф последствий, нежели в самой гражданской авиации. Уже сейчас и Boeing, и Airbus – это два крупнейших производителя авиационной техники в мире, глобальных, которые, в общем-то, на 90% контролируют весь рынок. Они объявили о огромных сокращениях, о притормаживании своего конвейера, о сокращении темпов производства самолетов. А надо понимать, что каждый из них в месяц производил, ну, допустим, узкофюзеляжных самолетов там 50-60 единиц. Это огромное количество, с учетом того, что даже если там просто округлить и, скажем, 10 самолетов, это миллиард долларов. Да? Вот если сильно-сильно в меньшую сторону округлять. Вот, ну, понимаете, 50 самолетов, это 5 миллиардов долларов. Представляете, какие потери? То есть они сейчас сокращают до, допустим, 20 единиц. И то это еще пока они, как говорится, на такое время ожидания, потому что авиакомпании тоже не знали и не знают, когда закончится кризис, и что делать вот с уже подписанными контрактами. Но сейчас уже понятно, когда им станет всем понятно, что кризис глубокий и длительный, авиакомпании начнут отказываться от контрактов. Не знаю, оплачивать неустойку, договариваться с производителями. Соответственно, производителям у них будет затоваривание. Я уже не говорю о том, что у Боинга оно уже произошло из-за того, что полтора года не поставляются самолеты Boeing 737 Max на рынок. И, кстати, даже при том, что вроде бы Boeing не поставлял самолеты, а Airbus еще в конце года, когда они подвели итоги 2019 года, они заявили, что их конвейер разогнан слишком сильно, и у них уже произошло затоваривание. То есть в отсутствие конкурента У Airbus произошло перепроизводство. А теперь еще и коронакризис. И все это закончится очень длительным периодом, когда новые самолеты на рынке будут просто не востребованы. И будет избыток практически почти новых самолетов на вторичном рынке. Лизинговые компании будут искать, кому бы эти самолеты, сброшенные им обанкротившимися авиакомпаниями, сплавить. И будет и падение стоимости на вторичном рынке, и падение стоимости на новые самолеты. А если говорить о нашем авиапроме, то...
А давайте после паузы об этом поговорим. Сейчас мы прервемся ненадолго. Напоминаю, сегодня говорим мы о российском и о мировом авиапроме. В гостях у нас главред портала Aviaru Network Роман Гусаров и президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
По душам.